Вы помните, это всем рассказывают здесь в Америке, что в Германии был экономический кризис, да? И поэтому нацисты пришли, удержались у власти, и поэтому распространилась ненависть к евреям, да? И поэтому начался Холокост, да? Все это слышали, такую историю. Но на самом деле, если вы вдумаетесь в этом, то в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, в Германии не было никакого экономического кризиса. Да? Германия процветала экономически. Да? Кризис был раньше, в 1933 году. Кризиса уже не было. И более того, когда начался Холокост, скажем, примерно с 1941-1942 года, Германия была наиболее близка к победе в истории Второй мировой войны и контролировала большую часть Европы и значительную часть Советского Союза. И поэтому никаких рациональных причин для такой ненависти к евреям не было. Да? А поэтому это не было причиной Холокоста. А почему же катастрофа, почему же это случилось? Потому что они отображали ту же идею, которую отображал Амалек. Это не значит, что они были генетически Амалеком. Может быть, кто-то из них и был. Но они отображали ту же идею. Поэтому нам так важно об этом помнить. И тем не менее, все равно для нас кажется очень странной такая заповедь, даже если она к нам сейчас не относится, и даже если нет Амалека как народа, современному культурному человеку кажется очень странной такая заповедь пойти и перебить другой народ. Да? И я бы хотел посмотреть на эту заповедь немного более пристально. Есть заповедь в Торе. Такая заповедь. Китикрав эль ирли лахем алея векарата элея лешалом. Если ты нападешь на войну, дословно с городом, и приблизишься к нему, то векарата элея лешалом. Призови его к миру. Прежде чем ты идешь на войну, предложи мир. Может быть, не нужно воевать, да? И если они примут мирные условия, тогда не нужно с ними воевать. Есть разные мнения о том, о какой ситуации идет речь. Речь идет о той войне, которая называется Милхемет Ршут, когда идут на войну. Например, еврейский царь идет на войну, чтобы расширить территорию государства. То есть он не обязан идти на войну. Или по каким-то политическим причинам. Да? То есть нет заповеди воевать. Это называется война, которая не является заповедью. Ршут. Да? Тогда нужно призвать город к миру. Или это относится к ситуации, когда евреи обязаны воевать. Например, война с Амалеком. И есть разные мнения на этот счет. Рамбан, Нахманид, говорит, «Аваль крията шалом, афилу бы милхемет мицва, ху хаявим ли кроли шалом». Он говорит потрясающую вещь, что даже когда идут на войну, и это является заповедью, то нужно призвать противника к миру. И если он примет мир, то не нужно с ним воевать. Минуточку. А как же Амалек? Есть же заповедь уничтожить его. Как же вы будете призывать к миру? А он скажет, да, давай помиримся. И что тогда делать? Нельзя мириться. Но я вам говорю, есть противоречие. Есть заповедь в Торе о том, что нужно вот идешь на войну, нужно прежде всего сказать, давай, может быть, мы можем, ты можешь поставить условия. Например, они должны платить тебе налог. Когда мы говорили масс, должны платить тебе дань. Но ты можешь сказать, давайте, вот мы не будем, мы никого не тронем, но давайте договоримся, что будете нам платить дань, например, и все, мы уйдем. А если это Амалек, как же так? Рамбан говорит, это имя Хемет Мицва. Опять же, Раши не согласен с Нахманидом, но мы не будем в это вдаваться. А почему есть эти разногласия? Они почти всегда есть в еврейских законах, есть разные мнения. Окей? Но мнение Рамбана, что нужно всем, и Амалеку предложить мир. И что же происходит, если он соглашается? Что с ним делать?
Амалек никогда не согласится. Вот почему.
Не, ну, давайте предположим. Допустим, он согласится. Почему никогда не согласится? В Танахе в этом была проблема царя Шауля, что он всех перебил. А вот этот царь Агаг пришел к нему и говорит, я хочу с тобой мирно жить. Да? И он его послушался. И после этого мы имеем все вот эти проблемы, включая Холокост. Потому что Амалек не был полностью уничтожен. То есть Амалек может согласиться на мир. Что нам делать с ним? Более того, чтобы вас еще больше запутать, я вам скажу, что Маймонид, Рамбам, в своем кодексе Мишне Тора, и я вам хочу напомнить, что это фактически единственный кодекс, который охватывает все законы Торы, включая те, которые, то, что называется Лонеугим Базманазе, или Лонеугот Мицвот, да, или Хуким Лонеугим Базманазе, который мы не можем выполнить в наше время. То есть Рамбам говорит и про службу в храме, и про войны, и про царей. И в законах о царях, в 6 главе, Рамбам говорит потрясающую вещь. «Эн осин милхама им адам баулам адше курим ло лешалом». Давид, вы меня слышите?
Да, слышу.
Вы хотите перевести или чтобы я перевел? «Эн осин милхама им адам баулам адше курим ло лешалом».
Я могу попробовать.
Давайте.
Не надо ни с кем воевать. Надо всем предлагать мир.
Нет, я бы сказал так, нельзя ни с кем воевать без того, что вы им предложили мир. То есть можно, если они откажутся, можно воевать. И дальше он говорит потрясающую вещь. Эхад милхемет аршут, вэхад милхемет мецва. Идет ли речь о войне, которая не является заповедью, или о войне, которая является заповедью? Да? А как же заповедь стереть Амалека? Это 6 глава 1 Аллаха. Как же заповедь стереть Амалека? Да? И, кстати, потом на две страницы идет Лехем Мишне, который пытается, это комментарий к Рамбаму, который пытается объяснить, почему Рамбам так говорит. Мы не будем в это входить. И дальше 4 закон. Рамбам говорит так. Вы им ло ишлиму, о ишлиму в локи блушева мецвот, усимы моим мелхама. А если эти народы не соглашаются на мир, или соглашаются на мир, но не принимают на себя 7 заповедей сынов Ноаха. Кстати, обратите внимание, люди это неверно понимают. Когда евреи идут на войну по Аллахе, никто не хочет обратить другие народы в евреев. Да? Нет такой задачи вообще. Об ней не идет речь. То есть им говорят, согласитесь на мир и примите на себя 7 законов неевреев. То есть, что в еврейской традиции олицетворяет достойное поведение нееврея. То есть, вы должны согласиться на мир с нами, и вы должны взять обязательство вести себя как этические люди. Да? Чтобы у вас был некий этический код. соответствующую еврейскому закону. Но они не должны быть евреями, да? И еврейские не должны соблюдать шаббат, не должны есть кошерную еду. Они должны соблюдать 7 заповедей сынов Ноя. Да? Замечательно. Опять же, а что же с Амалеком? Аваль, говорит Рамам, шива мамим ва Амалек, шило и шлиму ин менихимим нашама. Но 7 народов, то есть он говорит, Рамам говорит, как ведут войну, 7 народов, которые в Эрец-Исраэль, и Амалек, которые не согласились на мир, не оставляют живых ни одного человека. Минуточку, возникает вопрос, а если они согласятся на мир, то что с ними нужно делать? Миша там, Миша, вы здесь?
Да, я здесь.
Да, вот это ваш вопрос, да? Я могу еще раз прочитать. Рамбам говорит, что ясно, что любым всем нужно предлагать мир, да? И если я опускаю подробности, мы говорим об Амалеке, мы не говорим про 7 народов, но это то же самое. И если Амалек не принимает мир, с ним ведут тотальную войну. Из этого следует, что если он, да, принимает мирные условия, с ним не ведут войны. Как же это может быть, если заповедь стереть Амалека? Стереть память Амалека.
Рамбам говорит, надо, но... Если спросили в мире, он согласится, надо держать мир. Но просто нельзя, не надо спрашивать о мире у Амалека.
Не-не-не. А еще раз вам говорю. В первом законе, посмотрите в Мишне Тора, 6 глава, Илхот Мелахим, 1 Аллаха. Он говорит, «Эн усим милхама им адам баулам» с любым человеком, включая Амалека. «Адше курим лу лишалом». «Эхад милхемет ршут». Вайхад Милхамед Мицва. Ни с одним человеком, то есть ни с каким народом нельзя начинать войну, не призвав его к миру, включая Амалека. Есть заповедь призвать его к миру. Да, то есть как будто есть противоречие в заповеди. У вас есть заповедь в Торе. Если вы идете на войну, нужно призвать их к миру. Теперь, если они согласятся на мирные условия определенные, с ними нельзя воевать. Но с другой стороны, есть заповедь стереть имя Амалека. Полностью его уничтожит. Как они сочетаются? Рамбам говорит, что если Амалек не соглашается на перемирие, его нужно полностью уничтожить. Но как ему можно предлагать перемирие? Получается, что если он соглашается на перемирие и принимает 7 заповедей законов Ноаха, тогда с ним нельзя воевать. Как же заповедь его уничтожить? Это мой вопрос. Это я говорю про 6 главу, 4 Аллаху. Посмотрите в Мишне главу. Илхот Мелахим. Это часть книги Шофтим. Илхот Мелахим, 6 глава. 1 по 4 Аллаха. Да.
Женя, вы сказали, ну и как, считается, что сейчас Амалека нет.
Он не был уничтожен. Я сказал, что он Санхерив смешал народы. Он смешался с другими народами. И как народа в чистом виде его нету. Но очень может быть, и мы, кстати, это видим, что Аман был потомком Амалека уже после этого. Как отдельные люди есть. Мы не можем просто сказать, вот этот там дядя Ваня из Рязани Амалек. Да? Хотя такие люди есть. Да?
И... разговор о том, что отдельным людям объявить войну невозможно. Можно
правильно, правильно. Поэтому такой заповеди, заповеди нет. Я с этого начал. Да. Я с этого начал. И я вам сказал, что тем более удивительно, что Тора хочет, чтобы мы помнили об этом каждый год. Да? Почему тогда мы должны помнить? И тем более. Окей? Теперь мы возвращаемся к нашему вопросу. Что происходит, если вы идете в войну с Амалеком? И предлагаете ему мир. И он принимает мир. Говорит, я принимаю мир, буду соблюдать 7 заповедей сынов Ноаха. Что происходит с Амалеком? Что вам нужно делать с ним?
Действительно, его же нет.
Получается, как будто противоречие. Ну, нужно помнить, что нужно выполнить эту митцву, это очень важно. Я поэтому говорил вам про КСК, про то, что план Всевышнего не может реализоваться, пока Амалек есть. Это очень важная митцва. Давайте сконцентрируемся на том, что же нужно делать. Я вам объясню, почему это так важно. Если вы идете на войну с Амалеком, предлагаете ему мир, и он принимает этот мир, что нужно делать? Кесеф Мишне, это Рав Йосеф Кару, который написал Шулхан Арух. Да? Его комментарий к Рамбаму говорит потрясающую вещь. Он говорит, что как будто есть противоречие. Критики Рамбама говорили, что, в частности, Раават, говорили, что это, что в этом, что это неправильно. Да? Как так можно сказать? И Рав Йосеф Каро говорит потрясающую вещь. И в Шарли Тон Беадрабейну можно объяснить то, что Рамбам, как Рамбам считал. Веломарша Михлаль и шли могу кабалат шева мицвот, что часть мир перемирия с другими народами это то, что они принимают семь законов, семь заповедей сынов Ноаха, да? И послушайте эту потрясающую вещь: ши им киблу алием шева мицвот, арей яцу миклаль шевата мамиму миклаля малек, варей гем кимней Ноаха кширим. Послушайте эту потрясающую вещь. Постольку Амалек остается Амалеком, его нужно уничтожить. Но если Амалек принимает, у всех есть свобода выбора, если он принимает семь заповедей законов Ноаха, то он перестает быть Амалеком. И отцу Миклаль Амалек. И он становится, как все порядочные люди, Бней Ноаха Кширим, не евреи. Да? И тогда наоборот, его нужно уважать, ему с ним нельзя воевать. Да? То есть, если Амалек принимает власть еврейского народа и принимает семь законов, то он перестает быть Амалеком. И поэтому эта заповедь к нему не относится. И в этом заложена очень интересная идея. Мы только что сказали, что имя Всевышнего не будет полным. И трон Всевышнего не будет полным. Да? То есть, управление этим миром не будет полным, пока существует Амалек. Такая-то угроза миру Амалек. И тем не менее, есть потенциал, есть возможность с точки зрения Рамбама для Амалека исправить себя. То есть даже абсолютное зло, которое, например, олицетворяли нацисты, абсолютное зло в определенных условиях может быть переведено в добро. Это очень-очень глубокая идея. Да? Если это невозможно, и мы не видим, что это происходит, мы не должны, так сказать, попадать в какой-то иллюзорный, нереальный мир. Любить своих врагов – это очень опасная, бредовая идея, которая никогда в мире не работает. Да? Это как бы сказать евреям «любите нацистов». Это бред. Это очень опасно. Да? Поэтому, если есть враги, с ними нужно воевать. Да? И если это абсолютное зло, и речь идет о том, или они, или мы, нужно воевать и побеждать, чтобы были мы, а не они. Это совершенно очевидно. Но при этом нужно знать, что есть потенциал, даже в абсолютном зле, теоретически может такое случиться, что абсолютное зло в том, что абсолютное зло может перейти в добро. Амалек, теоретически в нем есть потенциал, такая возможность. Ему дается даже Амалеку принять семь законов сынов Ноаха. И тогда он перестанет быть Амалеком. И Гмара в двух трактатах, в трактате Гитин и в трактате Сангедрин, говорит потрясающую вещь. Потомки Амана, Аман, помните, Амана Агаги, потомок Агага, последнего царя Амалека, с которым воевал Шауль. Потомки Амана учили Тору в Нейбраке. Да? Опять же, это очень интересная тема, как потомки Амана могли пройти гиюр, которую, опять же, с точки зрения Рамбама легче разрешить. Да? То есть, если они принимают семь мицвот в Нейноах, и тем более, если они хотят пройти гиюр, они перестают быть Амалеком. Есть разные мнения на этот счет. Но факт остается фактом, что его потомки стали евреями. и учили Тору в Нейбраке. Да? То есть даже в абсолютном зле может есть потенциал перехода в добро. И это очень глубокая идея, о которой мы должны помнить. Мы должны помнить, кто был Амалек, мы должны помнить, что он нам сделал. Да? Мы должны помнить, как его идеи выражались в последних поколениях. Это включает Холокост, катастрофу. И есть еще очень интересная история про то, что один раз про то, что Рав Хаим из Воложина, который был известный Рос Ешивой, пошел на прием к царю. И, по-моему, Николай I в это время не был еще царем. Это, видимо, был Александр I. И Николай I был ребенком или подростком в это время. Он не был еще царем. И когда Рав Хаим проходил, он посмотрел на него, и вдруг Николай I ударил его палкой или толкнул его, или пытался кинуть в него что-то. И Рав Хаим ничего не сказал. И когда он вернулся, он сказал, что Виленский Гаон учил его, как некоторым, как можно читать душу человека по его лицу, да, как характер происхождения человека. И потому что он учил, ему кажется, что Николай I связан с Амалеком. Да, и поэтому, если он станет царем, он проведет много антиеврейских законов. И мы видели это. Да. Совершенно дикая дискриминация евреев, эти дикие законы о кантонистов, когда еврейских детей брали, забивали, служили 25 лет, совершенно отнимали у матерей, дикие законы. Совершенно бессмысленные дикие законы. После того, что евреи на самом деле помогли Русской империи победить Наполеона, да, они были на стороне русской армии, которые ничем логически не объясняются. То есть эти идеи живут. Они жили 200 лет назад, они жили 70 лет назад, и они живут и в наше время, и мы не должны это забывать. Есть эта сила, которая сотворяет Амалек, который хочет уничтожить еврейский народ только потому, что это еврейский народ. Мы должны об этом помнить, у нас не должно быть иллюзий на этот счет. Да? Мы должны знать об этом и быть готовы с ней воевать, но при этом мы должны знать, что в конечном итоге и эта сила может быть нейтрализована и даже переведена в добро. И в конце концов, как мы говорили в тот день, и я Шем Эхад, Ушмо Эхад, Всевышний будет един, его имя будет едино, и его трон, о котором мы говорили, Кисо, тоже будет един. И Всевышний проявится в этом мире. Спасибо.